Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд откроет этот час программа «Русский паломник», а затем на православном радио «Территория семьи», авторская программа Людмилы Рябиченко. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Русский паломник. Христос посреди нас, и есть, и будет. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в нашей программе мы продолжим разговор о новомучениках и исповедниках Московского Свято-Даниилова монастыря. Дмитрий Родионов будет говорить о святости и святых. Гимн православной императорской России вы услышите в исполнении праздничного хора Московского Свято-Даниилова монастыря и песню «Мы русские» в исполнении ансамбля духовенства Ярославской епархии. Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священным мучеником Феодором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Даниловские новомученики. Царские годы России. Старейший из всех святых мужей, митрополит Серафим Чичагов, родился 9 июня 1856 года. А самый младший по рождению священник Владимир Амбарцумов 20 сентября 1892 года. Митрополит Серафим известен крещенному миру как автор знаменитой летописи Серафима Дивеевского монастыря. Тогда, будучи еще архимандритом, он составил ее за 5 лет до открытия мощей преподобного Серафима Саровского. И за это 5 декабря 1903 года высочайше был назначен заведующим подготовительными работами к торжеству прославления старца Серафима Саровского. По окончанию Саровского торжества, открытие святых мощей преподобного Серафима, архимандрит Серафим Чичагов лично императором Николаем II был награжден драгоценной митрой. А до этого Леонид Михайлович Чичагов, георгиевский кавалер, был героем Плевны. За книгу военных мемуаров и книгу о французской артиллерии был пожалован болгарскими орденами за гражданские заслуги, Александра II степени со звездою и французским орденом почетного легиона. Еще до принятия монашества духовно окормлялся у святого праведного Иоанна Кронштадтского. Принимал участие в деятельности Союза русского народа, программные декларации которого находились в наибольшем созвучии с традиционными идеалами русской государственности, на которых был с детства воспитан будущий святитель. Он принимал активное участие в монархическом движении, входил в Совет русского собрания, был участником 4-го Всероссийского монархического съезда в Москве весной 1907 года. Митрополит Петр, тогда еще мирянин Петр Федорович Полянский, в 1897 году за участие в первой всеобщей переписи населения был удостоен благодарности его императорского величества государя-императора Николая II. 6 мая 1899 года государем-императором Николаем II награжден орденом святого Станислава III степени. Иеромонах, затем архимандрит Сергий Дружинин, в течение 18 лет с апреля 1900 до весны 1918 года был духовником великих князей Константина Константиновича и Дмитрия Константиновича Романовых и членов их семей. Неоднократно встречался с императором Николаем II. В 1981 году архиерейским собором Русской Православной Церкви за границей были причислены к лику новомучеников и исповедников российских четверо его духовных сыновей. Великие князья Игорь Константинович, Константин Константинович младший, Иоанн Константинович и особенно близкий отцу Сергию Дмитрий Константинович Романовы. Иеромонах Серафим Самойлович 3 декабря 1908 года указом Святейшего Синода награжден правом ношения золотого наперстного креста из кабинета Его Императорского Величества. Михаил Александрович Новоселов в 1912 году за заслуги в деле духовного просвещения и христианской апологетики был избран почетным членом Московской Духовной Академии. После 1916 года занимал профессорскую кафедру классической филологии в Императорском Московском университете. Он пользовался духовным покровительством ректора Московской Духовной Академии епископа Феодора Поздеевского, руководствовался советами отца Иоанна Кронштадтского, старцев Оптиной и Зосимовой пустынь. Архиепископ Илларион Троицкий, самый молодой архимандрит в России того времени. 6 мая 1915 года государем-императором Николаем II награжден орденом Святой Анны II степени. Архимандрит Амвросий Полянский в 1915 году за усердное служение на епархиальных послушаниях был награжден орденом Святого Владимира III степени. Епископ Аверкий Кедров был награжден орденом Святого Владимира III степени с мечами. Архиепископ Виленский и Литовский Тихон Белавин, вынужденный с началом войны покинуть свою кафедру и подвязавшийся в 1914-17 годах в Москве в Свято-Данииловом монастыре у своего многолетнего духовного друга, настоятеля Данииловой обители архимандрита Иоакима Хромова, был награжден правом ношения креста на клобуке. Высочайший рескрипт, данный ему 6 мая 1916 года, гласил: «Ваши непрестанные святительские заботы о благе паства вашей снискали мое монаршее благоволение, в изъявлении коего всемилостивейше жалую вам препровождаемый при сем бриллиантовый крест для ношения на клобуке». Епископ Герман Ряшенцев, тогда архимандрит, 24 мая 1916 года государем-императором Николаем II награжден орденом Святого Владимира IV степени. Будущий архимандрит Георгий Лавров в 1880 году мальчиком приехал с родителями на богомолье в Оптино пустынь и подошел под благословение к преподобному Амвросию. Тот обнял его за голову, благословил и сказал, что ему следует остаться. Так в 12 лет он стал послушником. До 1914 года подвязался в Оптиной пустыни. Напутствие поступить в Оптину он получил еще в детстве у раки преподобного Сергия. Мальчик молился, чтобы преподобный даровал ему счастье в жизни, и в ответ услышал в душе слова «Иди в Оптину». Епископ Аверкий Кедров, ученик по Санкт-Петербургской духовной академии царского духовника архиепископа Феофана Быстрова, нового затворника. Был почетным председателем Житомирского губернского отдела Союза русского народа. Епископом, затем архиепископом североамериканским и аляскинским, был в 1898-1907 годах владыка Тихон Белавин, миссионер в Америке, при котором православие там стало приобретать всеамериканский масштаб. Церковь в Америке пребывала в мире, согласии и любви, не зная никаких раздоров из-за юрисдикционной принадлежности. Был единый архипастырь и единое стадо. За 8 лет управления епархией святителем Тихоном число приходов в ней увеличилось с 15 до 75. Тысячи униатов обратились в православие. В 1907 году владыка Тихон вернулся в Россию. Состоял почетным председателем Ярославского отделения Союза русского народа. Архиепископ Феодор Поздеевский 23 октября 1905 года был избран председателем Тамбовского союза русских людей, отправившего такую телеграмму на имя государя-императора Николая Александровича. Ваше императорское величество, Тамбовский союз русских людей в день своего открытия, помолившись преподобному Серафиму, повергает к стопам вашего величества свои верноподданнические чувства и выражает полную готовность служить умиротворению и процветанию Отечества на почве единения самодержавного царя с православным русским народом. Архимандрит, затем епископ Феодор, с 1906 года был ректором Московской духовной семинарии. С 19 августа 1909 до 30 апреля 1917 года ректором Московской духовной академии. Сам строгий аскет преподавал пастырское богословие, отдел аскетики. Считал, что для пастыря, духовного руководителя народа, необходим опыт личного аскетизма, проверенный опытом христианских подвижников. Будущие даниловцы в мирные годы царской России подвязались на поприщах пастырском, подвижническом, просветительском, миссионерском. Владыка Пахомий Кедров с проповедью о Христе обошел всю Украину, за что получил в народе ласковое прозвание «Наш апостол». По его молитвам Господь исцелял людей от душевных и телесных недугов. Архимандрит Тихон Белавин в 1892-97 годах был ректором Холмской духовной семинарии, руководил монастырским благочинием Холмско-Варшавской епархии. Архимандрит Фаддей Успенский в 1902 году был ректором Уфимской духовной семинарии, с 1902 по 1908 год ректором Аланецкой духовной семинарии. Архимандрит Симеон Холмогоров в 1906-07 годах был ректором Тамбовской духовной семинарии. Архимандрит Амвросий Полянский с 1906 по 17 год был ректором Киевской духовной семинарии. Архимандрит Аверкий Кедров в 1911-15 годах был ректором Волынской духовной семинарии в городе Житомире Волынской губернии. Будущий епископ Дамаскин Цедрик был миссионером в Забайкальской области, затем в Астраханской губернии и в Донской епархии, где вел работу среди калмыков. Будущий архиепископ Серафим Самойлович по окончании Полтавской духовной семинарии в 1902 году был направлен в Алеутско-Алескинскую епархию, во главе которой в то время стоял епископ Тихон Белавин, будущий патриарх Московский и всея России. Подвязался там в трудах миссионерских несколько лет. Архимандрит Гурий Степанов, ординарный профессор Казанской духовной академии по кафедре миссионерских предметов. Иеромонах Евсевий Рождественский с 1911 по 1917 год был исполняющим должность доцента по первой кафедре Священного Писания Нового Завета в Казанской духовной академии. Отец Петр Шмарин, будущий епископ УАР, несколько лет был миссионером в Финляндии, до ее отделения от России в 1917 году, когда власти был лишен император Николай Александрович, имевший и титул великого князя финляндского. Будущий епископ Амфилохий Скворцов защитил диссертацию на тему «Религиозно-нравственные переводы на калмыцкий язык как средство миссионерского воздействия». В 1912-14 годах находился в Монголии и Забайкалье, учил тибетский язык и литературу, касающуюся ламаизма. 3 ноября 1914 года в храме Казанской духовной академии состоялось исключительно редкое торжество – крещение трех китайцев, которые своим просвещением и обращением к Богу были целиком обязаны отцу Амфилохию. Игумен Иосаф Удалов с 1912 по 1917 год был председателем Совета казанских миссионерских курсов, заведующим курсов. В период Первой мировой войны в 1914-17 годах трое из будущих даниловцев-новомучеников были военными священниками. Отец Стефан Бех с октября 1914 года по октябрь 15 был протопресвитером военного и морского духовенства. Иерей Аркадий Остальский — полковым священником 408-го Кузнецкого пехотного полка, С августа 1917 года настоятель церкви преподобного Серафима Саровского при гарнизонном военном госпитале. Иеромонах Дамаскин Цедрик служил на Кавказском фронте начальником врачебно-питательного отряда Красного Креста с весны 1915 года и отряда по борьбе с заразными болезнями с 1916. С начала 1917 года войсковым священником на Юго-Западном фронте. При этом был санитаром 10-го армейского запасного полка. В действующей армии в Маньчжурии в 1904-5 годах военным священником подвязался иеромонах Сергий Дружинин. В 1895-99 годах в царской армии служил будущий священник Иоанн Смирнов. В 1903-5 годах, а затем во время войны с 14 по 17 год, будущий священник Алексей Никонов. С августа 1914 по июнь 1916 года был на фронте добровольцем-санитаром будущий протоиерей Сергий Мичев. К этому добавим, что с 1915 по 1918 год в царской армии служил Василий Горбачев, до 1913 года певчий и послушник Свято-Даниилова монастыря. Был псаломщиком в полковой церкви, выполнял хозяйственные поручения. Осенью 1914 года иеродиакон Николай Парфенов, уже тогда известный своей прозорливостью, предсказал обрушение крыши, находившейся в центре Саратова, панорамы «Мучения христиан» в церкви Нерона, что и случилось 15 января 1915 года. И при этом отец Николай произнес такое пророчество: «Скоро вся Россия будет, как этот цирк». Продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через две недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. Праздничный хор Московского Свято-Даниилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. «Боже, царя храни!» Музыка графа Львова. программа «Русский паломник». У микрофона Дмитрий Родионов. «Всяк, иже исповесть мя пред человеке, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесех». Таково непреложное обещание Господа Иисуса Христа. Кто исповедует Господа Иисуса Христа перед людьми, того и Господь исповедует пред Отцем Своим Небесным. Иными словами, кто открыто, безбоязненно и не стыдясь проявит себя в жизни как истинный христианин и жизнью своей даст другим людям добрый пример исполнения евангельских заповедей, о том и Господь Иисус Христос торжественно засвидетельствует, что это действительно Его последователь, и увенчает его своей божественной славой, которой призываются все христиане. Истинные христиане, жизнью своей исповедовавшие Христа и увенчанные за это божественную славою, это и есть те святые, память которых сегодня празднуется. Так наставлял архиепископ Аверкий Таушев. Послушаем его слово. В сегодняшний день Церковью установлено праздновать память всех святых, какие только когда-либо жили и подвязались во имя Христова на земле. Есть много святых, безвестно подвязавшихся, о которых мы ничего не знаем. Все истинные подвижники всегда старались скрывать свои подвиги, свои добрые дела от людей, бегая людской похвалы, ибо хорошо помнили заповедь Христова о том, что всякое добро надо делать в тайне, так как иначе оно теряет свою цену. Если все же о многих святых мы знаем, то это потому, что сам Бог благоволил открыть нам их жизнь, подвиги и чудеса для нашего назидания и вразумления. Как он сам сказал, не вжигают светильника и не поставляют его под спудом, но на свечнице, и светят всем, и же в храме не суть. Тем не менее, многие святые все же остались для нас неизвестными. Мы не знаем ни их имен, ни их происхождения, ни места жительства, ни образа жизни. Но, преклоняясь перед подвигами святости, Церковь не хочет и их оставлять без должного прославления. Тем более, что, воздавая честь святым, мы в сущности прославляем самого Бога, дивного во святых своих. Итак, Церковь призывает нас прославлять сегодня память всех святых. Но неужели недостаточно святым той небесной славы, которой они прославлены Богом? Неужели нуждаются они в том, чтобы и мы, грешные, их прославляли? Конечно, нет. Прославлять память святых нам нужно не для них, а для самих себя. Прославлять память святых – это врожденная нам потребность нашего духа. В душу каждого человека от его рождения вложено безотчетное влечение к чему-то высшему, идеальному. Ему никогда не могут дать полного удовлетворения никакие земные блага, никакие земные достижения и приобретения. Неудивительно поэтому, что многие, вкусившие от всей полноты земных благ, часто настолько разочаровываются в земной жизни, что впадают в уныние и отчаяние и кончают свою жизнь самоубийством. Даже у очень низко падших морально людей обнаруживается по временам тяжкое томление души, бессознательное стремление куда-то уйти подальше от этой грязной земли со всеми ее мерзостями, искание чего-то лучшего, отличающегося от повседневной гнетущей обыденщины. И, кажется, у всех, без исключения людей, в большей или меньшей степени проявляется неудовлетворенность своим внутренним состоянием, святое недовольство собой. Что это значит? Это значит, что душа человека томится в узах греха и жаждет святости, хотя бы и подсознательно. Как бы ни оправдывали себя на словах «грехолюбцы», но внутреннее чувство, совесть, всегда подсказывает им, что грех есть нечто вполне чуждое природе человека, что грех есть тиран, мучитель человека, и что только жизнь чистая, святая, свободная от рабства греху может дать человеку полное душевное успокоение и удовлетворение. Прославляя память всех святых, воспевая гимны святости вообще, Святая Церковь идет нам в этом навстречу.
Она напоминает нам замечательное изречение одного из великих отцов христианской древности. «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце пока не успокоится в Тебе». Она напоминает нам, что мы созданы Богом для чистой, святой, богоугодной жизни, и предлагает нам брать пример с тех людей, которые побороли в себе грех и стали святыми. Ведь святые не были какими-то необыкновенными людьми, сверхчеловеками. Они были подобострастны нам, имея общую всем людям поврежденную грехом природу, со всеми ее немощами и слабостями. Но они восхотели стать святыми, возжаждали святости, решительно отвратились от зла и направили на одно только добро, данное человеку Богом при его сотворении свободную волю. А все остальное сделало за них и в них благодать Божия. Не случайно поэтому празднование памяти всех святых установлено Святую Церковью сразу после праздника сошествия Святого Духа. Этим внушается нам, что святые соделывались и соделываются таковыми не иначе, как через воздействие всесильной, всеочищающей и всеосвящающей благодати Святого Духа. Святые — это жатва Духа Божия, это дивные плоды божественной благодати. Для того и основана на земле Христом Спасителем Церковь, как сокровищница благодати Святого Духа, чтобы помочь всем нам стать святыми. Святость — это ведь и есть наше назначение, цель нашей жизни, наше жизненное призвание. «Сия бы есть воля Божия, святость ваша», — говорит апостол, — «ибо не призвал нас Бог к нечистоте, но к святости». Иными словами, торжественное празднование памяти всех святых есть призыв всех нас к святой жизни, к святости. Святая Церковь всех нас, христиан, желает видеть святыми и воодушевляет нас на стремление к святости, живописуя пред нашим мысленным взором бесчисленный ряд самых различных по образу жизни святых угодников Божиих. «Трудное дело, — скажете вы, братья, — невозможное дело». Трудное — это верно. Но ведь без труда ничего в жизни не бывает. Каждый из нас непременно над чем-нибудь трудится. Некоторые неутомимо, с каким-то ожесточением и азартом, особенно в нынешнее время, трудятся над осквернением своей собственной души и над расширением зла в мире. Так или иначе, труда в жизни не избежать. Вопрос только в том, в каком направлении, над каким делом и с какой целью кто трудится. Почему же не предпринять труда Божия, труда благодатного, над насаждением и укреплением добра в себе и вокруг себя? А это ведь и ведет к святости. Что же касается невозможности, то это не так. Бог, всеведущий и всемогущий, разве стал бы от нас требовать дела невозможного, неисполнимого? А между тем святость наша — это Его воля, Его желание». «Святи будете, якоже аз свят есмь», — говорит он сам устами пророка, а Христос Спаситель в своей Нагорной проповеди повторяет это же ветхозаветное наставление в таких словах. «Будете, оба вы совершенны, якоже Отец ваш Небесный совершен есть». Надо знать и понимать, что невозможное человеком возможно Богу. И Бог, желающий видеть нас святыми, не оставит нас без Своей всесильной помощи в нашем труде для приобретения святости. От нас требуется только искреннее стремление и твердая решимость предоставить себя в жертву живую Богу и дать в себе свободу действию благодати Святого Духа. Кто же говорит, что невозможное дело для каждого из нас стать святым, тот, значит, сам не хочет святости и не ищет ее, грех любит и не желает расставаться с ним. Вот он и оправдывает себя тем, будто не каждый может стать святым. Такое рассуждение — ничто иное, как прельщение дьявольское, ибо дьявол всякими доводами стремится увлечь нас все глубже и глубже в трясину греха, чтобы окончательно погубить нас. Кто возражает против святости и утверждает, что святость не может быть целью жизни для каждого человека, тот противник Божий. ибо он выступает против очевидной воли Божией. Хуже всего на свете это злая, развращенная воля. Она-то и противится больше всего идеалу святости, и ее-то и нужно побороть в себе. Кто этого не делает, тот и не христианин, и далеко от него спасение. Не будем смотреть на множество грешащих вокруг нас, ибо это не послужит нам в оправдании, а будем постоянно, с умилением, взирать на высокие примеры житий святых угодников Божьих, и, прославляя блаженную память их, стремиться подражать им, взывая к ним о помощи. Все святые, молите Бога о нас.
Музыка Суворова, слова Шаганова. Исполняет ансамбль духовенства Ярославской епархии.
Русская земля, Божья обитель, бьется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим прощения нет, не другом твоим прощения нет. Мы русские, слави Богу, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка зов, как весенний хлеб. За твою любовь мы пройдем все битвы. Русская земля, свети вовек. Русская земля, свети вовек. Мы русские, слави Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Солнце не сожжет, юга не застудит, русские идут, будет светел день. Русские идут, было так и будет, люди с нами Бог, отринем день. Люди с нами Бог, отринем день. Мы русские, с нами Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Мы русские, слава Богу. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут.
Братья и сестры, вышла книга о новомучениках Даниловских в издательстве «Русский паломник». В ней правдиво рассказывается о наших русских исповедниках, прославленных уже нашей церковью и зарубежной, о даниловцах. Раньше больше было слышно о русофобской либеральной неприязни. Их называли и раскольниками, хотя раскола не было, и отступниками. Это исповедников-то Христовых. А за что? За их русские монархические и черносотенные взгляды. За верность русскому царю, даже и при власти иуд предателей, по определению патриарха Тихона. В книге «Новомученики и исповедники Даниловские» вспоминается история о том, как митрополит Серафим Чичагов еще в молодые свои годы получил благословение небесное от преподобного Серафима Саровского, переданное через здравствовавшую тогда блаженную Пашу Саровскую, что он должен передать государю, что пришло время прославить старца Серафима. Как это было сделать? Как передать государю? Кто он и кто государь? Вот так подойти? И это весьма непросто. И сказать? Так можно и сумасшедшим прослыть. Но пришло озарение. Составить летопись Серафима Дивеевского монастыря и поднести государю. Так и было. А затем по воле царя и мощи были обретены, и прославление совершено. И вот вам параллель с книгой о даниловцах. В ней сказано миру о владыке Феодоре Поздеевском и с ним о всем иноческом братстве князя Даниила. Теперь, Бог даст, дойдет до слуха господина и отца нашего, единственного законного о законе Божием хозяина в нашей стране. Священномученик Иларион Троицкий говорил о патриархе Тихоне и о том, что нет пока царя на Руси. Одного хозяина нашли, найдем и другого. 11 святых из собора Даниловского еще не внесены в списки общего почитания, прославлены только русской зарубежной церковью и почитаются нами лишь как местночтимые. И мощи мало кого из них обретены. А есть еще мученики и исповедники, не прославленные пока. В книге «Новомученики и исповедники Даниловские» впервые сказано о существовании дивного собора новомучеников и исповедников Даниловских. Он есть у Бога, но в календаре земном пока еще его нет. Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Схиархимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Дарьи, Светланы, Елены, Татьяны, Веры, а также Владимира, Елены, Зои, Анатолия, Натальи, Валентины, Людмилы, Анатолия. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор и ведущая передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами сегодня снова говорим о самом главном смысле нашей жизни, о нашей семье, о том, что ей угрожает, то, от чего мы должны ее защищать и как мы это с вами вместе будем делать. 21 апреля в Москве прошел митинг против технологии уничтожения семьи, участившихся случаев кощунства против вступления России в ВТО. Наверное, эти причины, на первый взгляд, кажутся разрозненными, не взаимосвязанными вокруг одной общей темы «семья», но тем не менее хочу сказать, что это именно так. Ничто не уничтожается сегодня в России с такой безжалостностью, как семья. Каждый месяц из-под пера законодателя выходит новый закон, который пытается набросить очередную удавку на российскую семью, на ее права, свободы, на ее суверенитет. Только за несколько последних месяцев такие попытки из одиночных стали множественными, максимально участились, пока не приняли характер шквального огня. Так, проект закона номер 42-197-6 о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства, или по-другому скажем, о социальном патронате, продвигаемый членом Общественной палаты РФ Борисом Альтшулером, создает целую систему внешнего контроля над любой семьей, над нами с вами. И мы с вами должны будем либо непреложно следовать предписаниям сотрудников опеки, либо отдать им ребенка. Проект закона номер 3138-6 об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или мы коротко называем об общественном контроле, также продвигаемый Борисом Альтшулером и присоединившимся к нему Алексеем Главанем, бывшим уполномоченным правом ребенка при президенте, наделяет некие общественные организации правом бесконтрольного доступа в детские дома, к персональным данным детей, к медицинским документам, правом копирования этих документов и правом на семейное обустройство этих детей по собственному усмотрению. Вы же понимаете, что это означает. Иными словами, они получают право выбирать в интернате, привить в детском доме приглянувшегося ребенка с хорошей родословной, хорошими физическими, психическими и прочими данными, направлять его на усыновление в прямую или в кавычках по своему усмотрению в любое место. Общественная палата поддержала этот закон 27 февраля, провел общественное слушание по поддержке этого закона. Проект закона, о котором мы уже с вами много говорили, номер 28-49-65-3, о государственной гарантии равноправия женщин и мужчин, то есть гендерный закон, как мы еще с вами его называли для краткости, продвигаемый депутатами Государственной Думы Лаховой и Мизулиной, заменит в России биологически полносоциальный и ведет приоритет прав извращенцев. А Общественная палата 30 марта также провела общественное слушание в поддержку этого закона и поддержала его. Екатерина Лахова, основной лоббист этого закона, неутомимо его продвигает. В поездках по регионам она склоняла губернаторов на принятие региональных законов о гендерном равенстве. Союз женщин России под ее руководством 29 марта провел в поддержку этого закона пленум правления своего союза на тему «Женщины России. Национальный интерес». Не так давно Екатерина Лахова обратилась к Владимиру Путину с предложением создать Координационный совет по гендерному равенству при президенте Российской Федерации с правом этого совета инспектировать регионы на предмет соблюдения гендерного равенства и обязанностью регионов отчитываться перед этим Координационным советом и правом председателя этого Координационного совета несколько раз в год встречаться с президентом страны. Вы сами понимаете, что таким образом Екатерина Вахова обходит сопротивление народа против этого закона и пытается де-факто его воцарить в нашей стране, раз де-юре не получается. Немногочисленное, но активное феминистское сообщество нашей страны также возбудилось по поводу этого закона. Они провели митинг 8 марта у метро 905 года. Они начали сбор подписей в интернете на сайте gender.ru в защиту этого закона. И они сейчас разродились петицией в защиту прав женщин в России, которую намерены направить Европейскому женскому лобби для Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 5 мая 2012 года. И все требуют того, чтобы Россию склонили к тому, чтобы закон о гендерном равенстве был принят. Очень такие мощные усилия. К тому же Елена Мизулина, руководитель профильного комитета Государственной Думы, второй лоббист этого закона, которая предприняла уже массу процедур для того, чтобы он был принят, провела общественное слушание, 2 круглых стола, и абсолютно недавно собрала Координационный совет при самом комитете, большую часть которого составляли представители феминистского сообщества из регионов. И они тоже приняли решение об одобрении этого законопроекта и принятии Государственной Думой. И повторяю вам, что закон заменит России биологически полносоциальный и введет приоритет прав извращенцев. И есть еще один законопроект, который поддерживает гендерный закон и права извращенцев. Закон называется «О культуре в Российской Федерации». Он предполагает атомизацию нынешней культуры и ее разделение на множество культурных сообществ, производящих культурные ценности. Причем государство теряет способность влиять на этот процесс, но ему, напротив, меняется обязанность всячески охранять любую культурную группу, даже такую, которая, как мы знаем, может сплясать на церковном амвоне. Это, конечно, лишит нас права передавать детям наши культурные и нравственные ценности, которые составляют основу нашей жизни, но, напротив, сделают их активными потребителями так называемых культурных продуктов никем не регулируемых творцов. В Совете Федерации 29 марта состоялось парламентское слушание о концепции формирования национального плана стратегии действий в интересах детей Российской Федерации на 2012-2017 годы, то есть ювенального плана по переориентированию жизни общества на приоритет прав ребенка в семье и на включение детей в управление государством. Ни много ни мало. Это уничтожает исконную иерархию наших отношений в обществе, она и так уж достаточно разрушена, вы все знаете примеры того, как дети не уважают старших, как дети не слушаются, как дети не подчиняются, как дети хамят, как дети не уважают. Иллюстрацией этому будет служить картинка из любого транспортного средства, автобус, трамвай, маршрутное такси, вагон метро и так далее. И вы увидите, как юноши, расталкивая женщин, бегут на места, быстрее садятся, закрывают глаза и начинают, похрапывая, спать, чтобы не уступать место их матерям, там, сестрам, старшим, бабушкам и дедушкам в том числе, стоящим на натруженных ногах, держащим в натруженных руках сумки с продуктами для своих чад, которые, может быть, ждут их дома. Это общие процессы, которые, к сожалению, сейчас составляет основную часть наших взаимоотношений, но я хочу вам сказать, что не все потеряно, эту ситуацию всегда можно поменять, если будет наша воля на это. Национальный план также входит в создание правосудия дружественным детям, которое является калькой с английского языка, обозначает введение ювенальных судов. Если вы помните, нашими общими усилиями в 2010 году нам удалось отклонить этот закон, и больше ювенальных судов у нас юридически не может быть. Но вот таким вот образом через национальные планы хотят вести. Также предполагается введение поликлиник дружественных детям. По своему опыту правозащитной деятельности я скажу, что поликлиники дружественные детям – это детские абортарии и секс-просветовские лектории. А также основной целью этого национального плана провозглашается защита прав ребенка внутри семьи. Там еще масса интересных вещей в этом национальном плане, которые, например, ключевыми проблемами называют высокий риск бедности семей при рождении детей, особенно в многодетных семьях. Я хочу вам еще сказать, что в учебниках ювеналов по жестокому обращению в семье, это основной критерий, по которому у нас забирают детей, так вот в этих учебниках перечислены признаки жестокого обращения с ребенком в семье, и под цифрой 3 стоит наличие двух и более детей в семье. Так что, по мнению людей, которые хотят наших детей у нас забирать, наличие двух и более детей в семье – это признак нашей жестокости к нашему ребенку. Национальный план предполагает все тот же приоритет прав ребенка, а это, как мы с вами уже говорили об этом, это маркер ювенальной системы. Как только мы слышим приоритет прав ребенка, мы знаем, это ювенальная юстиция. Не будем обманываться. И дальше. Есть у нас еще с вами тема кощунства. Почему мы говорим о том, что разрушается семья, когда мы видим кощунство в храме? Мы с вами должны говорить о том, что семья не может находиться вне народа, вне его ценности, вне его культуры. Семья не может изолированно существовать на необитаемом острове. Это, наверное, какая-то гипотетическая возможность, когда больше никого нет в социуме, семья существует только при наличии взаимосвязи с другими такими же семьями и при наличии связи с государством, с государственными институтами, одним из которых также является церковь. И мы с вами должны понимать, что та кампания уничтожения церковных ценностей, наших духовно-нравственных ценностей, стартом которой послужило кощунство в храме Христа Спасителя и последующая раздутая истерия и нападки на предстоятеля церкви и на все духовенство в целом, она несет за собой уничтожение сакральных ценностей, ценностей, связанных с высшими смыслами, неоспоримых прежде никогда и впервые оспариваемых. Это очень серьезный момент. Вы должны понимать, что у нас выбивает почву из-под ног. А когда у нас не будет никаких ценностей в нашем обществе, тех, которые признавали все, независимо от принадлежности к религии, которые говорили, церковь это там, я уважаю церковь, но я вот не здесь, но вот там я уважаю. Они теперь говорят, я не уважаю церковь, и она не там, она вообще нигде. Ее для меня нет, и я ее готов растоптать или взорвать, как предлагают так называемые гей-активисты, то есть садомиты предлагают ее взорвать. Вот это и есть истинный смысл всей той борьбы, которая происходит. Взорвать церковь физически, духовно, ментально, то есть в нашем понимании, уничтожить ее и уничтожить те основы, те ценности, на основании которых мы можем воспитывать наших детей. Это тоже удар по семье. Если вы не будете иметь никакого ценностного багажа, который можете передать детям, то вы не сможете ничего им передать, и связи между вами будут разрушены. И семья превратится в такое же атомизированное сообщество, как то, которое предполагают авторы проекта «Закона о культуре». Еще одна проблема, против которой выступали участники митинга, это вступление России в ВТО. Зачем России нужно ВТО? Очень многие экономисты консервативного толка не понимают, зачем России нужно ВТО. Участие в ВТО обозначает либерализацию международной торговли. Страны-участники ВТО уже не смогут произвольно регулировать свой экспорт и импорт, предусматривая для разных партнеров различные условия. Все определяется единым соглашением, за соблюдением которого следит ВТО. Предполагается, что в результате производители из других стран получают возможность работать на национальных рынках на условиях, близких к тем, на которых работают национальные производители. Рынок становится глобальным. Итак, импорт будет входить в страну на тех же условиях, на которых производится отечественными производителями товар. Безусловно, когда товар не конкурентоспособен, он просто не продается, и производитель перестает производить этот товар и убивается. Значит, мы тогда говорим о том, что для России с ее конкурентоспособностью на настоящее время не представляется перспективное вступление в ВТО без тех ощутимых последствий для экономики страны, которые предполагаются экспертами. Это обвал экономики, это обнищание народа, это разрушение промышленности и производства, разрушение сельского хозяйства, поскольку страны, вступая в ВТО, не могут больше развивать свою промышленность, производство сельского хозяйства выше того уровня, на котором они находились на момент вступления в ВТО. Ну и вы сами понимаете, что когда произойдет обвал экономики и рост цен, то эти процессы коснутся в первую очередь семьи. И семья обнищает, и семья дойдет до критической черты бедности, за которой следует нищета. А дальше, памятуя о тех механизмах социальных вторжений в нашу семью, тех специалистов, тех органов, которые следят за семьей, мы понимаем, что это принесет нам новую волну репрессий по признакам бедности, и те механизмы социального патроната, которые же для этого создаются, позволят совершенно на законных основаниях детей у семей отбирать. Я хочу вам сказать одну очень важную вещь. В национальном плане, о котором я вам только что рассказала, главной целью социальной политики провозглашается создание безбедной, безопасной, доброжелательной, экологически здоровой и развивающей среды детства. И когда это станет национальной политикой, национальной стратегией, государственной политикой, тогда в результате мы с вами получим репрессии в отношении семьи по всем этим признакам. Если мы не создаем безбедную среду для своего ребенка, а в результате вступления страны в ВТО так и будет, то мы не будем достойно воспитывать собственного ребенка. Если мы не создаем безопасную среду, а рост преступности, наверное, не позволяет нам прогнозировать безопасность для наших детей, то мы тоже будем недостойно воспитывать своего ребенка. Если мы будем создавать доброжелательную среду, то есть не будем слепо следовать правам ребенка в семье, а будем еще обременять его обязанностям, в том числе мыть посуду, там, убирать за собой, выносить мусорное ведро и так далее, то мы тоже будем недостойны воспитывать собственного ребенка. Вот такие вот итоги тех изменений законодательства, которые сейчас на нас идут валом просто. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами все здесь единомышленники. Мы знаем, что кроме нас, наших детей, нашу семью защитить некому. И мы с вами понимаем, что арсенал средств защиты достаточно ограничен. Ну что мы можем сделать? Мы можем только написать письмо, послать телеграмму. Вот это я и призываю вас сделать. И я думаю, что это доступно каждому, послать телеграмму в Государственную Думу, президенту страны, в Общественную палату и сказать о том, что мы против закона о социальном патронате. Мы против закона об общественном контроле. Мы против закона о гендерном равенстве. Мы против закона о культуре. Мы против национального плана защиты детей, всех этих законов и инициатив, которые сейчас находятся в Государственной Думе и ждут своего принятия и влияния на жизнь нашей семьи. И мы также против вступление России в ВТО, потому что это будет началом конца нашей страны, крушением всех наших надежд и крушением нашей жизни. Ситуация накалена. Нужно трезво оценивать, что сегодня, именно сегодня в России на карту поставлена не только будущее семьи в целом, но судьба каждой конкретной семьи, каждого родителя, каждого ребенка. А завтра уже от угрозы отобрания ребенка никого не прикроет ни солидный счет в банке, ни звонок другу, ни депутатский иммунитет. Итак, вот сейчас мы можем сказать, что есть некие режиссеры, которые потеряли совесть и честь, и упорно пытаются ставить свой безумный спектакль под названием «Семьи больше нет». Ну что, мы с вами останемся пассивными зрителями, станем безвольными статистами или попытаемся изменить сценарий? Выбор за нами. Давайте помнить о нашей ответственности и защищать территорию нашей семьи. Больше это делать некому. Дорогие друзья, у микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество». Всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.